В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Приветствую вас, дорогие наши радиослушатели! Сегодня на передаче со мной Иван Владимирович Милеев, президент нашего Тихоокеанского объединения. Мы с ним некоторое время назад беседовали, и он рассказывал о планах объединения в части работы объединения с церквами. Сегодня он расскажет об этом немного побольше, и я предоставляю слово Ивану Владимировичу. Добрый день, Иван Владимирович.
Добрый день, и очень рад иметь это общение со всеми слушателями. Хотел бы сказать, что в этом году у нас есть особые планы, которые, может быть, мы никогда не делали в контексте объединения. Вы знаете, что объединение, оно выполняет роль какого-то духовного лидерства или предлагает церквам направления духовные, вдохновляет церкви в том или другом духовном направлении. Поэтому, если мы говорим о роли объединения, то оно должно влиять на духовную жизнь церкви. Я в своем служении прежде всего ставлю духовные цели. И духовные цели, связанные прежде всего с выполнением видения объединения, которое мы приняли на съезде, и мы об этом будем говорить на встрече служителей и будем конкретизировать или искать формулы, в которых бы мы практически могли осуществлять те или другие направления практического служения в контексте поместной церкви. Ну и второе – это межцерковные проекты. Этот год мы хотим, чтобы на съезде также звучала тема единства. Поступила такая идея сделать общее изучение послания к филиппийцам. Во всех церквах одновременно мы будем идти по программе, в которой проповедники будут проповедовать на главы или на места из Священного Писания послания к филиппийцам. И также будет предложена программа для занятий малых групп в церквах. И возможность, что эта программа будет рассчитана на 2 месяца, может быть, на 3 месяца. Но в этом случае все церкви, желающие добровольно, могут принимать участие в этом. Послание филиппийцам уникально в том, что оно говорит о радости, оно говорит о единстве. И в частности, если изучать послание филиппийцам, Павел, находясь в тюрьме, он восхищается, радуется вместе с филиппийцами и поднимает некоторые серьезные вопросы, которые имеют, в общем-то, значение большое и для нашей жизни, Тихоокеанского объединения. В частности, мы у Павла можем научиться, как он молится о партнерах в служении проповеди Евангелия. И в первой главе он молится так: «Молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом, славу и похвалу Божию». Какая мечта, насколько у него много положительных эмоций, связанных с этой церковью, о чем он молится, какие у него цели молитвы, которые он ставит для филиппийской церкви, это уникально. И мы видим, что он не только молится, но он также радуется за филиппийцев. И фактически у Павла есть особый секрет, почему, находясь в труднейших обстоятельствах жизни, он может быть наполнен радостью. И он призывает филиппийцев, чтобы они радовались. И вопрос, как можно сохранить радость, находясь в служении Богу, это хороший вопрос, и об этом мы тоже будем говорить. Также Павел, он фактически говорит о том, что жизнь в единстве проповеди Евангелия возможна, и она стоит того, чтобы жить этой жизнью. Поэтому он говорит: «Живите достойно благовествования Христова». Он говорит, он хочет услышать о филиппийцах, что говорит: «Вы стоите в одном духе, подвигаясь единодушно за веру евангельскую». И нам нужно единодушие среди церквей Тихоокеанского объединения. Павел говорит, что если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, он говорит, то дополните мою радость иметь одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. То есть это мечта Павла об этой церкви филиппийской. Но я думаю, что он точно так же хочет, чтобы мы, как церкви объединения, и даже жизнь каждой поместной церкви была наполнена этими чувствами, любовью, утешением во Христе, милосердием, сострадательностью, и чтобы мы были наполнены вот этим единодушием, единомыслием. Это действительно сделает особым, сильным служением в контексте Тихоокеанского объединения. Также Павел считает, что христианин должен быть наполнен, и в центре его служения, его рассуждения, его познания – это Иисус Христос. И фактически он все время подчеркивает, говорит, насколько важно знать Христа, познавать Христа и по-настоящему учиться у Него. И в частности, в нашем служении очень важно быть смиренным, и он говорит, посмотрите на Христа. У нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. И он говорит, что он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек. Смирил себя, был послушен даже до смерти и смерти крестной. По-настоящему единство возможно, когда мы находимся в смирении, когда мы способны вмещать друг друга, когда мы наполнены кротостью. Поэтому Павел говорит, все делайте без ропота и сомнения. Он говорит о том, что мы должны быть неукоризненными, чистыми, чадами Божьими, непорочными среди этого рода. И вот интересно, что фактически Павел показывает модель служения и служителя, каким должен быть служитель. Поэтому, я думаю, здесь очень много практических вещей, которые мы можем вывести из этого послания. И в частности, Павел говорит о том, как важно знать Христа. Познание Христа, познать силу Его воскресения, счастье в страданиях Его. То есть знать Христа – это быть наполненным радостью, это быть наполненным чувствованиями Иисуса Христа. И Павел не считает себя, то есть он говорит, все почитает святое ради превосходства познания Христа Иисуса Господа нашего. Он говорит, все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. По-настоящему в центре служения Тихоокеанского объединения мы должны видеть Христа, мы должны познавать Христа, мы должны проповедовать Христа, мы должны жить Христом. Все чувства наши должны быть Христом. И последняя мысль, которую я хотел бы отметить, это Павел говорит о том, какая модель служения материального, каким образом мы можем получать и мы можем жертвовать. Поэтому он был всегда доволен. Он жил в трудных обстоятельствах. Он говорит, умею жить в скудости, умею жить в изобилии, научился всему. Он очень благодарен той помощи, которая единственная церковь, которая поддерживала его в служении, это Филиппийская церковь. Он говорит, что все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Он говорит, я доволен, получил послание. Павел для меня является большим примером, как служитель может дорожить, относиться вот этой привилегии служить, как он может быть благодарным за то, что он получает, и как он может не жаловаться на обстоятельства, в которых он находится, а при этом все воспринимать как от Бога. И это очень важный момент. Я думаю, что в этом послании мы много чему можем научиться, и это будет хорошая программа, в которой мы сможем все присоединиться по изучению этого послания. По крайней мере, это наша первая попытка сделать межцерковную такую программу, в которой бы все церкви могли присоединиться. Опять это добровольное будет желание и решение каждой церкви.
А как практически вы собираетесь это сделать? Это будет послана какая-то специально разработанная программа? Или же просто вы попросите церкви проповедовать на это послание? Дело в том, что каждый человек воспринимает каждое послание по-своему. А как вы собираетесь вот контролировать, что именно вот эти основные, очень важные моменты этого послания будут донесены до каждой церкви?
Будет предложена и программа для проповедников, что проповедовать, и также вопросы или программы для малых групп, которые бы могли члены церкви, речь идет о взрослых, прежде всего, всех членов церкви по домам могли встречаться и обсуждать. Идея какая? Что на каждое воскресенье будет определена определенная тема или текст Священного Писания из этого послания, на которое проповедник или пастор церкви должен проповедовать. После этого среди недели собираются все члены церкви по группам, и по этой проповеди, которую они слышали, они смогут отвечать на вопросы или программа, которая будет предложена к дальнейшему изучению, обсуждению этой программы. То есть это будет привязано занятие групп к проповеди, которую они слышали накануне. И, в принципе, все проповеди будут тоже предложены, ориентиры, основные моменты, о чем мы будем проповедовать. Но опять, проповедник имеет больше свободы в том, что он может. В любом случае, это будет связано с текстом. Идея в том, что мы, может быть, не так часто проповедуем текст стих за стихом или привязана экспозиционная проповедь. В данном случае это будет очень связано с экспозицией или конкретным местом писания или несколькими стихами, на которые будет предложено проповедовать. Я думаю, что это будет также хорошее упражнение и челлендж, по-английски мы говорим, для проповедников. Сосредоточиться на нескольких стихах из послания и сказать проповедь, привязанную к конкретному месту Священного Писания. Потому что далеко не все как бы пользуются таким методом проповеди, но в любом случае это будет очень полезная также и хорошая практика и для проповедников.
Для тех, кто не знает этого слова «экспозиция», не могли бы вы пояснить, что значит «экспозиционная проповедь»?
Это когда проповедь или основные моменты проповеди выходят из толкования конкретных стихов Священного Писания. То есть проповедь привязана, и фактически текст определяет, что говорит проповедник. Потому что часто бывает, когда человек говорит тематическую проповедь, он привязывает свои мысли, ищет подтверждение в тех или других стихах Библии. В этом случае фактически текст или Писание, оно диктует проповеднику, что он должен говорить. И его практически мысли – это толкование того, что Павел говорит, или что Павел хотел сказать, или какие главные идеи в том или другом отрезке Священного Писания, в данном случае мы говорим о послании филиппийцам. Это будет заставлять больше работать проповедников. Это намного тяжелее, требует больше времени для подготовки, но это будет, я думаю, благословение и для церквам, и для самих проповедников.
Я думаю, хорошая идея, все, что вы рассказывали сейчас, вот предыдущие минуты. А когда вы планируете начать это по церквам? К этому же нужно готовиться.
Разошлем мы программу, и возможно, что после Пасхи, в апреле и в мае, может быть, немного часть июня, мы сможем... Это где-то рассчитано на 12 недель программа, но это еще вопрос не до конца решенный. Поэтому я знаю, что праздники Пасха и Троица мы должны будем каким-то образом найти. Но я хотел бы, чтобы эта программа прошла до съезда. Потому что съезд будет иметь тему единства. И в частности здесь это послание очень много говорит о единстве во Христе, которое мы имеем. Единство между членами церквей, единство между церквами и вообще очень важная тема. Поэтому я бы хотел, чтобы мы прошли послание филиппийцам до съезда. И понятно, было бы лучше всего это вот весной. Возможно, что нам придется первую часть до праздников Пасхи и вторую часть, может быть, между Пасхой и Троицей. Но до конца еще этот вопрос не решен. Но в любом случае, как бы каждое воскресенье будет определена тема. Фактически церкви не должны будут выбирать, ну вот я хочу тогда проповедовать эту главу, или тогда. Будет лучше, когда все члены церкви смогут одновременно получить духовную пищу на данный как бы текст Писания, независимо от того, в какой церкви они находятся. В этом случае мы тоже будем подчеркивать наше единство, что мы сумели вместе как бы пройти какую-то программу для изучения Священного Писания.
Дай Бог, чтобы эти планы осуществились. Конечно, то, что, в каком ракурсе вы представляете послание филиппийцам, оно, думаю, что будет тоже интересным, потому как послание филиппийцам в основном всегда ассоциируется с посланием радости. А то, что там еще проходит линия единства церквей, служителей и так далее, как-то это остается в тени. То, что вы сейчас пытаетесь как бы осветить эту линию в этом послании. Это просто замечательно. Я думаю, для многих это будет открытием.
Вы знаете, я поделился этой идеей с лидерами молодежи нашей церкви. Они восприняли это очень с большим энтузиазмом. Эту идею сказали, это было бы здорово очень, что мы будем слышать проповеди, привязанные к конкретному посланию и главам или стихам из послания. Поэтому в любом случае, я думаю, что как-то у меня такая родилась идея, я хотел бы, чтобы она осуществилась. Но это добровольно.
Спасибо, Иван Владимирович. Напоминаю вам, дорогие радиослушатели, что я вела беседу с президентом Тихоокеанского объединения Иваном Владимировичем Милеевым. И он делился с нами планами на будущее, как объединение будет пытаться объединить наши церкви, входящие в объединение, путем изучения, одновременного изучения одного из посланий апостола Павла, конкретно послания филиппийцам. Спасибо, что вы были с нами. Если у вас возникли какие вопросы по передаче, пожалуйста, звоните мне по телефону 916-716-2950. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.